страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 29 августа, вторник, 9 утра, радио Теос, Ян Латышинский за пультом, Олег Шевкун у микрофона. Мы путешествуем по Библии с вами, мы с вами в книге «Исход». Мы с вами вчера остановились, ну, как зачастую у нас бывает, на самом интересном. Потому что вот эта глава, вторая глава книги «Исход», которую действительно часто так пробегают, не заметив ее даже, ну, что там особенного происходит, как бы, да? На самом деле многое там особенно, много там особенного происходит. А эта глава и начало третьей главы заслуживает внимания, потому что это вот, собственно, во многом определяет наше понимание Бога, наше отношение с Богом. Мы уже говорили о двух разных подходах к покаянию, к христианской жизни. Один подход — это подход человеческий. Я бы сказал, что это подход по плоти. Когда мы начинаем размышлять и думаем примерно так, ну вот этот человек, он точно покается, он такой более расположенный, он заинтересован духовными вопросами, он такой правильный, у него все хорошо и так в жизни. Вот. А этот негодяй, он уж точно не покается. Этому подлецу, ему до Бога далеко. Да вообще, конечно, ад ему по справедливости и положен. И вот как раз история Моисея. Моисея, который, между прочим, так, на минутку задумайтесь об этом, да? Моисей был убийцей. Еще раз, Моисей был убийцей. И Моисей был отверженным человеком, то есть вот египетское общество того времени его отвергло. Убийцы почему? Вы помните, да, убийство вот этого самого египтянина во второй главе книги «Исход». Вот, и Бог призывает этого человека. Более того, Моисей даже после того, как получил призвание, и во время того, как он получал призвание, он далеко не всегда правильно отвечал на все вопросы. Идет человек на собеседование, на работу устраивается. И он читает в интернете, как бы вот правильно ответить на такой вопрос. А что, если спросят об этом? А что, если спросят о том? И так далее. Вот он пытается найти правильные ответы. Зачастую человек даже не думает так, как нужно ответить. Но он знает, он прочитал, что вот этого ответа от меня ожидают. Значит, соответственно, вот он говорит, я так и буду отвечать. Так Моисей даже не отвечает правильно на те вопросы, которые ставит перед ним Бог. И все-таки Бог его призывает. Это удивительная история. Моисей не знает, как быть свободным человеком. Моисей не знает, как общаться с Богом. Уж, конечно, Моисей не знает, как общаться со своим народом. И вы это увидите. Но тут вообще сложно было, потому что израильский народ, как и любой другой народ на самом деле, очень скоро начнет бурчать и ворчать. И со всем этим Моисею придется иметь дело. И Бог его призывает, Бог через него действует, Бог через него совершает свой замысел. Вот ну просто на минутку, да, когда вы думаете о людях, которые вас окружают. Я предполагаю, что ну, по нашей природе у нас бывает желание сказать, ну, этот человек близок к Богу, этот человек далек от Бога. Тем самым мы как бы клеим ярлыки. Но это наши ярлыки. Ярлыки человеческие. У Бога все воспринимается по-другому. И поэтому вот вместо того, чтобы клеить ярлыки, есть смысл просто остановиться и обратиться к Богу. Ну, а сегодня мы тоже будем разбирать с вами целый такой клубок важных моментов для нашей христианской жизни, для наших отношений с Богом, для наших отношений с другими людьми. Я хотел бы задать вам вопрос. Я не буду сегодня говорить длинные и долгие речи. Хотел бы задать вам один вопрос. Скажите, пожалуйста, для чего нужно богословие? И нужно ли оно вообще? Кто-то скажет, что богословие — это классно, это интересно, это увлекательно. Люди учатся в богословских учебных заведениях. А кто-то, наоборот, скажет, что это очень скучно. Да, есть такой старый-старый анекдот про... Ну, анекдот явно американский, правда. Про девочку, которая шла по парку и подходила к людям, которые сидели на скамеечках, с одними и теми же словами. Она подходит к человеку и говорит: «Знаете что, Иисус любит вас, и у него есть замечательный замысел для вашей жизни». Там, к одному, к другому, к третьему начинает разговор с некоторыми из них. Вот, и на какой-то скамейке сидит дедушка, такой пожилой, почтенный господин. Девочка к нему подходит и говорит ему те же самые слова: «Иисус, знаете что, Иисус любит вас, и у него есть замечательный замысел для вашей жизни». Дедушка смотрит на нее и говорит: «Знаешь, девочка, я вообще-то профессор теологии или богословия». Девочка в изумлении, она никогда такого слова не слышала, она смотрит на пожилого господина и говорит: «Вы знаете, сэр, я не знаю, что такое теология, но Бог прощает всякого грешника, я уверен, что Он простит и вас». То есть вот таким образом она, не подумав, да, вот просто, может быть, по незнанию, проявила определенное отношение к этой дисциплине. Вот, и вот мой вам вопрос: нужна ли теология, нужно ли богословие? Если да, то зачем? Отвечать на этот вопрос мы будем после того, как, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги, мы с вами прочитаем и разберем третью главу, или начнем разбирать, мы не успеем сегодня все. Начнем разбирать третью главу книги «Исход». Давайте обратимся к Господу в молитве. Средства связи наши вы помните. Теос FM — это наш сайт. Радио Теос — наше приложение. Ждем ваших писем. Ну и после предзаписанной части также будем ждать и ваших звонков. Помолимся. Господь наш и Бог, мы обращаемся к Тебе, и мы склоняемся пред Тобою. Мы просим Тебя, открой нам свою волю и покажи нам, что это такое познание Бога. Да будет слава и честь и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 107-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге «Исход», мы в третьей главе. Моисей встречается с Богом. Ко всему был подготовлен Моисей, но не к такому. Он был, как мы уже с вами читали, наставлен во всякой мудрости египетской, но он не знал, как встречаться с Богом. Он даже не готов был к тому, что Бог его о чем-то попросит и уж тем более к чему-то призовет. Мы читали о том, что куст горел и не сгорал. И в заключении нашей прошлой программы я высказал предположение. Для меня это, кстати, уверенность. Для многих только предположение. Но для меня полная уверенность, что в данном случае куст символизирует именно израильский, еврейский народ. Тот самый народ, который пытались как-то вот уничтожить, избавиться от него. Но он не сгорает, он не исчезает. И некоторые говорят, и я с этим совершенно согласен, что в сегодняшней ситуации само существование государства Израиль — это великое Божие чудо. Только Бог мог такое позволить. Если бы кого-то спросили еще лет 200 назад, вот может ли такое быть? Да ладно, 200, 100, 150 лет назад. Ну, хотя, конечно, 100 лет назад некоторые уже понимали, что теоретически может. Но вот только после войны, после Второй мировой войны, это стало реальностью. Вообще, одно из величайших доказательств того, что Библия — это действительно Слово Божие, существование еврейского народа. один немецкий император поставил этот вопрос перед своим капелланом. Он сказал: «Скажите, чем вы можете доказать, что Библия — это действительно Божье Слово? И чем вы можете доказать, что Бог действительно заботится о своих людях?» И этот капеллан отвечает: «Вы знаете, существованием евреев. Вот возьмите любого еврея в вашей империи, и каждый из них уже сам по себе является доказательством и божественности Священного Писания, и Божьей заботы о человечестве. От Моисея до сегодняшнего дня 3500 лет. Народы приходят и уходят, сменяют друг друга. Сегодня мы будем читать о том, какие народы, какие нации жили в земле, которую Бог обещал еврейскому народу. Где эти нации? Где их государство? Мы с вами говорили о мадианитянах. Как часто сегодня вы слышите о мадианитянах? Мы говорили уже о хетах. Где хеты? Народы приходят и уходят, но еврейская нация стала свидетелем и их рождения, и их расцвета, и их заката, и их смерти, и их похорон. То есть вот сам тот факт, что Бог сохранил еврейский народ, несмотря ни на что, это уже величайшее чудо. Кстати, не буду отвлекаться на это, скажу лишь очень коротко. Еще одно величайшее чудо – это восстановление еврейского языка, иврита. Он долгое время существовал лишь как язык Священного Писания, как язык Танаха, Тора, Навиим, Кетувим, то есть Тора, пророки и Писание. Мы с вами говорили об этом в наших вводных беседах. Первые наши 10 бесед этого курса было уже довольно давно. Я думаю, есть смысл переслушать. Так вот, этот язык был лишь одним из двух языков того, что сегодня мы называем Священным Писанием или Ветхим Заветом. И вот он был возрожден, этот язык. Да, конечно, потому что этим занимались люди, да, конечно, потому что были подвижники, которые стремились это делать. Но само по себе это воспринимается уже как чудо, потому что язык, существовавший столько времени лишь в письменной форме, а к тому же и законсервированной письменной форме, становится языком устного общения для огромного числа людей. Это невероятно. Итак, Моисей встречается с Богом. Моисей был научен, Моисей был подготовлен к чему угодно, но не к этому. Бог говорит Моисею: «Сними обувь свою, потому что ты стоишь на святой земле». Большинство христиан современных забыли о слове «благоговение». То есть слово-то, конечно, осталось, но понятие это уходит. Есть целые церкви, целые конфессии, где люди готовы похлопать Бога по плечу. «Привет, там, чувак, так это, извините, пожалуйста, что я использую такое слово». Но я лично слышал, как это слово используют применительно к Богу. Вот Бог моментально останавливает Моисея. Хлопать никого по плечу не получится. Сними обувь. Ты стоишь на святой земле. Ты общаешься со мной. Ты общаешься с великим Богом. Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Готов ли я, готов ли ты, общаясь с Богом, забыть о своих заслугах, забыть о своем желании понебратствовать? Вот есть ли в нас это благоговение перед великим всемогущим Богом? Бог ни в коем случае не приятель для нас. Кто-то скажет: ну как же, ведь Иисус назвал нас друзьями. Русский язык богат. Друг и приятель – это совсем не одно и то же. Я предполагаю, что в вашей жизни были или есть друзья, которые старше вас, которые мудрее вас, к которым вы относитесь с уважением,
и вы называете их друзьями, но они ни в коем случае не становятся вашими приятелями, равными вам. Бог никогда не станет равным, или мы не станем равными Ему, даже в вечности. Но вечность меня в данном случае мало беспокоит. Меня беспокоит то, что у нас происходит сегодня. Бог явился Моисею для того, чтобы избавить свой народ. И вот эту цель того, что он собирается сделать, он открывает Моисею. 6 стих 3 главы книги Исход. «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. «И сказал Господь Моисею, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей, в землю хорошую, пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев». Опять-таки, друзья, вспомните об этих народах. Где они? Что мы знаем о них в сегодняшнем мире? Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Бог приходит не только для того, чтобы вывести израильский народ из Египта, но и ввести его в новую землю. Бог всегда избавляет от чего-то, но также и для чего-то. Ну, собственно говоря, это понятно, это ясно для нас на самом бытовом уровне. Когда мы выходим из одного места, мы приходим в другое. Вот то же самое и здесь. Бог спасает израильский народ, выводит его из Египта и приводит его в новую землю, в ту землю, которую он дал израильскому народу. Если говорить о нас, о современных людях, мы часто обращаем внимание на то, что Бог избавил нас от греха, то есть Он искупил нас. Но есть и вторая часть. Раз Он избавил нас от чего-то, то ведет нас к чему-то. В Священном Писании мы узнаем, что Бог искупил нас от греха, избавил нас от греха для праведности, для того, чтобы ввести нас в состояние своей праведности. И, собственно, таков его план. Послание к Ефесянам, 2 глава, 5, 6 и следующие стихи, апостол Павел рассуждает именно об этом. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». То есть это от чего Он нас освободил? То есть мертвых во грехах, Он освободил нас от этой смерти, Он дал нам жизнь, оживил нас. Зачем? Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. И несколько позже, буквально следующий стих, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился». Это то, вот, что мы спасены по благодати, спасены от греха. 10 стих. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вот освободил от чего-то и освободил для чего-то. Учтите, пожалуйста, этот момент. Сегодня мы имеем новое положение в Иисусе Христе. Мы не просто потеряли. Понимаете, если бы мы потеряли, то это означало бы, что в конечном счете мы вышли с меньшим, чем у нас было изначально. Но мы приобрели, мы получили нечто большее. Он вывел нас из той смерти, которая передавалась нам от Адама, в жизнь, которую мы имеем в Иисусе Христе. Ну и если совсем простыми словами, Он вывел нас из адского проклятия в вечную жизнь, которая начинается на этой земле и продолжится потом в вечности. Это и есть искупление. Вывел из чего-то и привел в нечто новое. иначе и искупление было бы неполным. Но вернемся к книге «Исход», 3 глава, 9 стих. «И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, царю египетскому, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Вот это такая постановка задачи. Серьезная задача, не так ли? Вот и Моисей это понял. 11 стих. Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» Вот Моисей провел в пустыне 40 лет. Это уже конец вот этого 40-летнего промежутка. Помните, как за 40 лет до этих событий Моисей был готов спасти народ Израиля, убивая по одному египтянину? Помните, мы с вами рассказывали эту историю и обратили внимание на то, что Моисей посмотрел направо и налево, но только не посмотрел вверх. Он не посмотрел на Бога, он не посмотрел, как Бог оценивает всю эту ситуацию. Тогда Моисей был такой рубаха-парень, и он был готов на все, он был готов служить Богу, он был готов избавлять израильский народ своими средствами. Но так не получится. И вот Богу пришлось учить Моисея. Чтобы Моисей мог научиться, Бог отправил его в пустыню на 40 лет. Вот в это смирение, в это одиночество было время и подумать, и помолиться. Было время прийти к духовной зрелости. Теперь Моисей понимает, насколько он слаб. Он понимает, что сам не сможет выполнить то предназначение, которое дал ему Бог. Бог взял этого рубаху парня и за 40 лет показал ему, Моисею, его слабость и Божью силу. Так Бог поступает, между прочим, со многими из нас. Ну, если говорить о библейских примерах, помните, примерно то же самое было с Ильей. Этот пророк Илья понимал, что его все гонят. Он понимал свою слабость. Он понимал абсолютную бесполезность какого-то сопротивления, потому что и Ахав, царь, и Иезавель были страшными людьми. И он пришел к тому, что ну вот нет у него силы. Когда Илья пришел к тому, что он бессилен, Бог начал действовать в нем и через него. Примерно то же самое, кстати говоря, произошло и с апостолом Павлом, некогда Савлом. Павел говорит о себе. Он говорит: «Божья сила проявляется в моей слабости». Перечитайте на эту тему второе послание к Коринфянам, 12 глава. Понимаете, если мы приходим к тому, что не можем чего-то сделать, но это воля Божья в нашей жизни, то Бог эту самую волю совершает. Он делает.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Немудрое мира избрал Бог, чтобы посрамить мудрое. Это также вывод, который сделал апостол Павел и записал его в первом послании к Коринфянам. Если мы считаем себя слишком сильными, то мы не нуждаемся в Боге. Вот в таком случае он не может нас работать, потому что сила Божия проявляется в нашей немощи. Еще раз обратите внимание, мы не становимся немощными специально, чтобы гордиться этой немощью. Нет, ничего подобного. Сила Божия проявляется в нашей слабости, в нашей немощи, но совершает свое дело Он, и это дело идет вперед. Вы готовы признаться, что вы, с одной стороны, слабый человек, но, с другой стороны, Божий сосуд, Божий инструмент? Это очень важно. И то, и другое. Я признаю, что я слаб, но я также прошу Бога действовать, совершать свою работу, совершать свое дело через меня. Вот и то, и другое. Большинство из нас, к сожалению, слишком сильны или слишком зациклены на своей силе, своих возможностях, своих связях, для того, чтобы Бог мог нас использовать. Вопрос, который задает Моисей, вполне очевиден. 13 стих. «И сказал Моисей Богу, «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, «Бог отцов ваших послал меня к вам». А они скажут мне, «Как ему имя?» Что сказать мне им?» Обратите внимание на то, что Моисей 40 лет не был среди израильтян. Более того, до этого он тоже, так по большому-то счету, не был среди израильтян. Он жил при дворе египетского фараона. Тут два вопроса. И как Богу имя, и кто ты такой? Потому что люди зададут Моисею вопрос о том, ну вообще ты кто, ты с какой стати здесь находишься? И об этом вопросе мы обязательно будем говорить, он тоже появится у нас. Это важно. Я думаю, каждый из нас так или иначе задал бы Богу вопрос о том, кто ты, как твое имя, как на тебя ссылаться. Это понятно, кстати, и по нашей повседневной жизни. Если какой-то начальник, и вы понимаете, что это большой начальник, встретится вам где-нибудь в коридоре здания, которое занимает ваша фирма, и скажет, отправься, пожалуйста, вот в этот отдел и скажи начальнику отдела то-то и то-то. Вы понимаете, что вы в этом отделе никто и звать вас никак. Но к вам обратились вот с такой просьбой. Вы зададите примерно тот же вопрос. Скажите, а вот как вас представить? Когда я буду вот это делать, я буду от кого? Чьей властью, чьим авторитетом я буду наделен для того, чтобы решить вот эту задачу? 14 стих. Бог сказал Моисею, «Я есмь сущий». И сказал, «Так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам». Я хочу остановиться. Тут большие и серьезные споры идут об имени этом, написаны тома. У меня нет ни времени, ни достаточных знаний, чтобы пересказать все эти тома. Скажу лишь вот что. В еврейском тексте здесь всего 4 буквы, обозначающие согласные звуки. Е, Х, В, Х. Дело в том, что по-древнееврейски гласные обычно не записывались. Потом уже в библейский текст, в текст того, что мы называем сегодня Ветхим Заветом, гласные были вставлены, их добавили более поздние переписчики, но даже современные еврейские тексты записываются без гласных. А вот эти 4 буквы, Я, Ха, Ва, Ха, эти буквы не были тронутыми, то есть в них не проставили, не прописали гласные. Эти буквы получили название тетраграмматон. Дело в том, что эти буквы нельзя было никак произносить. До сих пор евреи, читающие священное писание, читающие Библию, вместо вот этих букв Яхаваха, поскольку было сказано, что нельзя произносить имя Божие в суе, вместо этого он использует слово Адонай. Вот видим тетраграмматон, видим эти 4 буквы, читаем Адонай. И огласовка, то есть те гласные звуки, которые сюда вставляются, в истории забылись. Кто-то скажет, что это правильно читать Йехова, кто-то скажет, что это правильно читать Яхве, ну, в зависимости от того, какие гласные буквы сюда подставляются. Я не буду тут спорить и не буду выяснять, какая огласовка верна. В конце концов, учение в плане веры, в плане нашего богословия и теоретического, и практического вряд ли зависит от огласовки имени Божия. Гораздо важнее смысл этого имени. Дело в том, что в книге «Бытие» используется активно имя Элохим. Вара Элохим вашамаем ваэтха аэц. То есть сотворил или создал Бог небо и землю. Так вот, Элохим буквально означает «творец», «всемогущий Бог». Слово «Элохим», вот это имя Божие, указывает на его силу, на его деятельность. Слово же «Яхвах», «Яхве», указывает на его сущность. Буквально это действительно глагол или форма глагола, которая означает «существующий». «Я существующий». Еще в те времена, когда, как казалось, никто не будет отрицать существование Бога, главным именем или главным свойством Бога называется именно его существование, именно его самодостаточность. Никто не нужен для того, чтобы привести Бога в движение. Движение, существование — это его неотъемлемая часть. Это он приводит в движение все остальное. И вот сейчас Бог в самом буквальном смысле все начнет приводить в движение. 15 стих. «И сказал еще Бог Моисею, так скажи сынам Израилевым, Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, послал меня к вам, вот имя мое навеки, и памятование о мне из рода в род. Да, имя Божие, Яхве, Иегова, как бы мы его ни произносили, это имя навеки, и пытались истребить это имя, пытались как-то избавиться от него, ничего не вышло». И вот в следующих стихах звучит задача, 16 стих. «Пойди, собери старейшин Израилевых, и скажи им, Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал, я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте. И сказал, я выведу вас от угнетения египетского в землю хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев, в землю, где течет молоко и мед. И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшины Израилевы к фараону, царю египетскому, и скажете ему, Господь, Бог евреев, призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему». Это то, что сегодня мы бы могли назвать такой лайтовой версией. Ведь начинается все с очень мягкой просьбы. Просто речь идет о том, чтобы на 3 дня пути пойти и прославить Бога, принести жертву Богу. Ни о чем большем разговора первоначально не идет. Но Бог сразу предупреждает, что даже на такую простую просьбу фараон ответит отказом. И вот с этого начинается вся эта величайшая историческая кампания, которая потом приведет к выходу Израиля из Египта. 19 стих. «Но я знаю, что фараон, царь египетский, не позволит вам идти, если не принудит его рукою крепкую. И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его. И после того он отпустит вас». Бог говорит о том, что ему предстоит еще работать и с фараоном, и со всем египетским народом. Важен 21 стих. «И дам народу сему милость в глазах египтян. И когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущих в доме ее вещей серебряных и вещей золотых, и одежд, и вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян». Кстати, может быть, здесь не самое лучшее слово в русском переводе, особенно «оберете египтян». Получается, что Израиль как бы ограбил Египет. Я уверен, что это не так по нескольким причинам. Во-первых, не «оберете», а вот это слово можно перевести как «возьмете» или «получите от египтян». А во-вторых, ведь рабы на протяжении долгого времени работали бесплатно. То, что еврейские рабы получают от египтян, это заработная плата, удерживавшаяся на протяжении многих лет. То есть они фактически получают заработанное. И вот с этим, говоря современным языком, возмещением, Бог отправляет их дальше, Бог отправляет их вперед. А дальше, друзья, нам с вами предстоит усвоить несколько уроков. Один из них весьма важен. Помните, мы в прошлый раз говорили о семье Моисея и о том, что в семье у него далеко не все было гладко. Что же происходило? И что это значит для нас? Об этом в следующей беседе. А пока всего доброго и да благословит вас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
У нас еще есть несколько минут. 8 800 333 1706, телефон, по которому вы можете высказаться по поводу услышанного сегодня. Вы можете также написать нам через сайт teos.fm или через наше приложение для мобильных устройств, приложение Радио Теос. Напомню, что у нас есть группы в соцсетях, ВКонтакте и Фейсбук, группы по страницам Библии. Пока они не такие активные, как хотелось бы, но я думаю, что вот уже в ближайший месяц это, начнет меняться. Я ставил вам вопрос сегодня. Богословие, оно зачем? Нужна теология, нужно богословие, не нужно? Вот по этому вопросу уже начинают приходить от вас письма, и хотел бы также услышать ваше высказывание по этому вопросу. И он имеет самое непосредственное отношение к тому, о чем мы сегодня говорим, потому как ведь Моисей на самом деле должен был искать ответы и получил от Бога ответы на богословские вопросы. Сейчас с вами к этому подойдем. Но сначала вопрос от Владимира. Владимир пишет: а почему же Бог милосердный отдает земли, уже занятые людьми? Неужели не было тогда незаселенных мест, а нужно кого-то убить, чтобы самому жить красиво? Ну, насчет жить красиво не знаю, там не было особенно потом в результате красиво по разным причинам. К этому вопросу мы обязательно вернемся, когда будем говорить о книге Иисуса Навина. Это уже 6-я книга Ветхого Завета. Вот очень подробно с самых разных сторон будем этот вопрос обсуждать. Поставлю вопрос по-другому. А почему иногда нужно уволить сотрудника, чтобы отдать его должность, его рабочее место другому? Почему работодатель волен уволить своего сотрудника? Ну, это же не милосердно по отношению к нему. Ну, вы скажете, наверное, что, ну, во-первых, работодатель в принципе имеет право в рамках действующего законодательства. Во-вторых, и сотрудники бывают разные. Есть люди, которых действительно просто надо уволить, да, надо уволить и для того, чтобы работа делалась нормально, и для того, чтобы в коллективе была нормальная обстановка, и для их же собственного блага. Работодатель имеет право уволить сотрудника для того, чтобы взять на его место нового. Он совершенно не обязательно должен создавать новое рабочее место, не так ли? Что происходит здесь? Мы будем читать об этих народах. Дело в том, что Бог имеет полное право давать не только свою милость, не только свои благословения, но и свой суд. И вот когда мы дойдем до книги Иисуса Навина, мы узнаем о том, почему был этот суд, за что был этот суд. И в конце концов, в руках Бога, в руках именно Бога, политическая карта земли. Карта земли меняется периодически, это происходит, я имею в виду политическую карту земли. Мы считаем, что Бог этими переменами руководит. Правда, люди, которые в этом участвуют, могут оказаться с разных сторон. Они могут оказаться по одну или по другую сторону Божьей милости. Там у этих народов были достаточно серьезные проблемы, в связи с которыми Бог вот так решил их судьбу. Но у них была и другая возможность. Им совершенно не обязательно нужно было уходить, или умирать, погибать. Вот об этом также мы с вами будем говорить, когда дойдем до книги Иисуса Навина. Пока эти народы упоминаются лишь как те, кто населяет ту землю, землю ханаанскую. Землю, которая, кстати, изначально была Израилю обещана. Ну, теперь к вопросу о богословии. Ираклий пишет, богословие — еще один способ обратить людей ко Христу, людей с определенным складом мышления, или хотя бы заставить их задуматься. Соглашусь, но только частично, Ираклий. Это как бы уже завершающая часть вот этого нашего построения. Действительно, богословие необходимо для того, чтобы помочь людям услышать о Христе, для того, чтобы сказать им о Христе. Но для того, чтобы сказать о Христе, мы должны иметь определенное понимание сами. И вот богословие начинается с наших отношений с Богом, с нашего понимания Бога. Сейчас попробую это расшифровать, но сначала еще одно письмо от Владимира. Богословие, скажу кратко, нужно еще как нужно, богословие, чтобы человека не лишать выбора. Я, наверное, ну, скажем так, Владимир, вы сказали настолько кратко, что я не понял. Может быть, вы имели в виду, что богословие нужно для того, чтобы человек понимал, во что он верит, и мог определиться, я вот в это верю или нет, я так рассуждаю или нет, я с этим согласен или нет. Возможно, и так. Моисей, на самом деле, уже здесь, в 3-4 главах книги «Бытие», столкнулся с совершенно практической необходимостью богословия. А что здесь происходит и с чем нужно быть предельно внимательным? У богословия за многие века христианской церкви появилась не очень хорошая репутация. Богословие стало ассоциироваться с чем-то таким скучным, неактуальным, оторванным от задач нашей повседневной жизни. Вот мы живем как обычно, да, и вот чем-то там нужно заниматься. Кто-то занимается математикой, кто-то занимается физикой, кто-то занимается филологией, кто-то занимается богословием. Вот богословие у нас стало таким. Более того, зачастую от богословия дает определенный мертвечиной, мертвенностью. А давайте что-то такое исследовать. Вопрос. Во-первых, зачем? А во-вторых, действительно скучно. Людмила пишет, отвлекусь на минутку. Несколько шокирует, что с подачи Бога Моисей представляет ложную причину фараону для ухода израильтян из Египта. Понятно, что если сказать правду, то их не отпустили бы никогда. Но у Бога масса способов и других для выполнения этой задачи. Да, вы про слова о том, что вот мы сходим поклониться и вернемся, да? Значит, смотрите, да, вопрос действительно достаточно сложный, но чрезвычайно интересный. Я хочу сделать предположение. Вот сейчас я хочу сделать предположение. Если бы... И вот это «если бы» с предположением всегда сложно. Ну, давайте все-таки. Даже опасно, но давайте все-таки это сделаем. Если бы в ответ на эту первую просьбу фараона, извините, Моисея, да, фараон отпустил израильтян, то были бы совершенно другие отношения. Они бы действительно сходили, они устроили бы праздник в пустыне. Знаете, почему я так думаю? Да, и вернулись. Знаете, почему я так думаю? Вот так жили потом израильтяне, в частности, уже во времена Иисуса Христа, так они жили в Римской империи. У Римской империи не было никакой проблемы с тем, чтобы израильтяне ходили в Иерусалим на праздники. Причем делали это даже 3 раза в год, когда нужно было всем прийти на праздник. А они это делали, римляне к этому относились нормально. Вот эта ситуация решалась таким образом. Они шли, они приносили жертву, там действительно было принесение жертвы. И все. Вот, а Бог, однако, знал, что фараон не отпустит израильтян. Бог понимал, что вот это не сработает. Но я думаю, определенное испытание здесь для фараона все-таки было. А еще одна вещь, которую здесь хочется сказать. Как только фараон дает Израилю возможность, причем любую возможность, или возможность уйти из Египта в принципе, или возможность отлучиться в пустыню на 3 дня, неважно, какую именно, вот любую из этих возможностей. Как только он дает эту возможность, фараон признает определенный, во-первых, элемент свободы израильтян, а во-вторых, определенный элемент Божьего управления в жизни израильтян. Задумайтесь об этом. До сих пор все вопросы жизни израильтян, которые были рабами, определяли египтяне. То есть, соответственно, вот куда идти, что делать, решают египтяне. Теперь что происходит? Появляется какой-то бог. Вот не случайно, и мы сейчас к этому подойдем, не случайно вопрос возникает, а кто же ты такой? Вот вообще бог, ты кто такой? Появляется какой-то бог, который начинает предъявлять на этих израильтян свои претензии. А возражение фараона, по сути, было не против того, чтобы израильтяне пошли на 3 дня или ушли в принципе. Это в данном случае вторично. Возражение фараона было в том, что есть кто-то, кроме него, который имеет право и большее право, чем он сам, решать вопросы жизни израильтян. Вот о чем здесь идет речь. Да, действительно, при первом чтении кажется, что, ну как, они же собирались уйти в принципе, но они не ушли в принципе, или извините, ушли уйти в принципе, но их не отпустил фараон. Они фараону говорят о том, что ну, вот мы на 3 дня и прочее. Но, по сути, я думаю, период времени, промежуток времени здесь не столь важен. Что важно, так это, собственно говоря, готовность фараона признать владычество Бога. Вот к этому фараон был не готов. «Здравствуйте, Олег», пишет Денис. «Теология — это учение. Учение о Боге или христианское учение. Оно нужно, и оно, это учение, должно быть здравым, то есть неискаженным. Учение о Боге не должно искажать образ Бога». Спасибо. Спасибо вам, Денис, особенно за эту последнюю такую ремарочку. Вот смотрите, теология начинает искажать учение о Боге и образ Бога, когда мы начинаем воспринимать Бога как просто предмет для изучения. Вот Бога, простите, нельзя положить под микроскоп. Это бесполезная задача. Когда мы ставим себя в такую позицию, что вот мы такие умные, классные, замечательные люди, и мы сейчас все изучим, вот тогда получается та мертвечина, о которой я говорил сегодня в начале нашей передачи. Но при этом именно богословие, именно теология помогает узнать, какому Богу мы служим, помогает понять, насколько мы можем понять Его, и действительно перенести и донести Его Слово до окружающих людей. Алла пишет, думаю, богословие — это исследование, изучение писаний для утверждения в вере. Профессор из рассказа, видимо, не имел веры, раз так ответил ребенку, выставив свою ученость. Алла, спасибо огромное. Вот в точку, вот абсолютно в точку. Богословие имеет смысл только тогда, когда у нас есть вера. Когда богословие рассматривается лишь как научная дисциплина, получается та мертвенность, о которой мы говорили. Иначе получается жизнь. Ян Латышинский, Олег Шевкун. По страницам Библии. Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.